Приглашаем Евгению, который расскажет нам про тысячу ошибок за оставшиеся буквально 30 минут до перерыва, после которого будет вручение наград.
Да, буквально 30 минут всех отделяет от момента награждения лучших клиентоориентированных компаний. Мне, правда, вот прям, не знаю, буду держать марку, которую задал Андрей и Ренат. Постараюсь Samsung не упоминать в случае чего. Но на самом деле, я очень люблю компанию Samsung. Вы были моими клиентами. Респект. Хотела немного, буквально там 3 минутки, поспорить с Андреем. Клиент важен, и даже вот он приводил примеры и про колбасу, и про ремонты. Даже там есть сервис. Просто в колбасе для B2B сектора, да, там поставки, доставки и все остальное. А тема ремонта вообще сейчас для меня очень больная, мы переезжаем. И мне действительно не важно, как они это сделают, но если они мне пообещали определенные сроки и определенное качество, да, это оправдание моих базовых ожиданий, они должны это сделать. И вот, ну, вот это атрибут сервиса, да, допустим, здесь. Это вот прям очень хотелось сказать. Так, буду действовать по схеме Андрея. Так вышло, что сегодня, прослушав все выступления, я поняла, что у меня очень подытоживающая такая презентация, хоть она будет больше об ошибках, которые мы совершаем в сервис-менеджменте, но о каких-то определенных постулатах каждый из спикеров уже сегодня сказал. Поэтому повторение мать учения, мы начинаем. Так, кто я такая? Меня зовут Евгения Редько, я с 2007 года работаю в сфере маркетинговых исследований и изучения клиентского сервиса. Сейчас я являюсь директором по развитию и продажам центра сервис-менеджмента. Это центр, который занимается услугами консалтинговыми по клиентскому сервису и обучением в веб-формате и офлайн-формате. Почему мы выбрали эту тему? Мы работаем на рынке с 2002 года и провели более 300 проектов по сервису. И проанализировали вот эти все компании, их типичные ошибки, и свели их к 10. Хотя на самом деле ошибок в сервисе, ну, можно досчитать до 1000. Ну, действительно, к сожалению, так, но есть какие-то определенные базовые, которые потом и определяют дальнейшее движение. У меня просто очень большая презентация, тороплюсь. Движение любой компании. Также все наши данные подкреплены нашими любимыми партнерами компании Foodservice. Не-не-не, я просто спешу куда. Компания Foodservice, которая является сейчас лидером на рынке услуг Customer Experience и более 15 лет существует на рынке. Итак, 1000 ошибок в сервисе. Коллеги, сейчас я вас попрошу задуматься о тех ошибках в сервисе, которые вы не можете простить. Будь вы на месте клиента, будь то вы на месте SEO-компании, да, какие ошибки для вас в принципе неприемлемы, из-за каких ошибок вы готовы уйти от компании, будучи ранее лояльным, ну как бы развернуться и сказать, знаете, ребята, этот факап я вам не прощаю. Вот просто сейчас накидайте 2-3 ошибки, и я предлагаю в конце выступления просто каждый поделится ими, ну, чтобы мы понимали, да, куда мы двигаемся, и каждый попытался услышать друг друга. Я опишу, расскажу про 10 ошибок самых популярных. На некоторых мы остановимся более детально. Некоторые мы очень быстро проскочим. Первое, фантом сервиса. У Андрея была заявлена классная тема, что такое сервис. Так вот, ребята, на самом деле, когда мы приходим в компанию, начинаем строить с ней сервис, мы спрашиваем, а что такое сервис? И вот сидят представители, да, рабочая группа, 15 человек. И каждый из этих 15 человек скажет абсолютно разные вещи. Даже находясь сейчас здесь вы, для кого-то сервис – это эмоции, для кого-то это выполнение стандартов, для кого-то это операционные показатели. Невозможно строить сервис в компании, пока вы внутри компании для себя не определите, что такое сервис для вас, какой сервис вы хотите предоставлять своим клиентам и самое главное – какой сервис хотят получать ваши клиенты. Да, это достигается определенными исследованиями, опросами, фокус-группами, но это ту работу, которую на входе надо сделать. Что очень важно, любой сервис можно оцифровать и оценить. Сервис — это сейчас не мифическая штука, которая вроде бы существует, а вроде бы нет. Ее можно оцифровать, можно посчитать выгоды. Главное — знать, как это делать. Я не буду сегодня говорить каких-то универсальных формул, потому что для каждой сферы бизнеса формулы различные, свои формулы успеха, свои показатели. Кого может заинтересует, потом в кулуарах можем пообщаться, я расскажу, что можно использовать. Определите для вас, что вы считаете в своей компании хорошим уровнем сервиса, что такое качественный сервис. И после того, как вы придете к вот этому единому пониманию, единому видению, именно это вы потом будете декларировать на своих сотрудниках. Сегодня очень много говорили о клиенте, но очень мало говорили о внутреннем клиенте, о ваших сотрудниках. Людей, которые непосредственно общаются с вашими клиентами, которые работают на местах, да, во фронтах, то, что называется. И к ним почему-то не прислушиваются и думают, что SEO, который сидит высоко и далеко и ездит очень много, знает о сервисе намного больше, чем тот человек, который непосредственно общается с клиентом. Это тоже очень большая ошибка, поэтому после вот фантома сервиса я выделила сразу вторую ошибку – все и никто, ответственность за сервис. Сейчас очень модно и достаточно правильно в компаниях, которые себе могут это позволить, создается некий клиент-сервис-отдел, в который ходит рабочая группа, 15-10 человек сидит, работает, разрабатывает пути клиента, смотрит, где что, в какой точке контакта можно дать. Но даже в этом случае упускается один очень важный момент. У вас очень крупные компании. Да, мы сейчас говорим про розницу, малый, средний и крупный бизнес, да, где количество локаций от 10 и плюс. У вас над сервисом работают сразу несколько отделов. HR-отдел. Именно они отвечают за подбор сервис-ориентированных людей, за обучение, за адаптацию, за проверку сотрудников на знание стандартов. Да? То есть это те люди, которые набирают вас и ваших коллег для работы с сервисом. И очень часто этот момент почему-то выпускают. Да? Вот сегодня у нас на конференции только два HR-а, спрашивал ранее спикер, только два HR-а. Хотя на самом деле HR-ы должны быть подключены, включены вот в этот вопрос работы над сервисом. Что главное для HR? Давайте говорить откровенно, закрыть дыры. Да? Мне там надо 20 человек, мне их надо срочно набрать, мне не до вашего сервиса. Потому что HR не понимает выгод, который он получит от сервиса. Что будет в итоге, да, если компания станет сервис-ориентированной? Здесь задача каждого из нас просто донести на языке HR, что же он получит. Да? Ну, там повысится имидж компании, уменьшится текучка, уменьшатся затраты на обучение. Да, HR сможет предоставлять, скажем так, внимание каким-то другим вопросам. Маркетинг, акции, гениальные идеи, которые почему-то розница вообще не понимает. Да, вот маркетинг придумал, спустил в розницу, розница сидит и думает, блин, как нам это сделать? Мы не знаем, как это сделать. Да, здесь вопрос коммуникации. Подключайте розницу, HR и маркетинг в работу над сервисом. Очень был правильный вопрос, откуда должно идти построение сервиса. Да, кто должен диктовать? Топ либо клиент. На самом деле, да, клиент где-то, но он не диктует, он принимает участие. Потому что так или иначе сервис мы строим как для внутреннего клиента, так и в основном для внешнего. Но если у вас нет поддержки топ-руководителей, потому что именно у них есть, да, власть и деньги, сервис будет построить крайне тяжело. И здесь такой момент, что не SEO вам должен объяснять, зачем нужен сервис, а вы SEO, на языке SEO, должны донести финансовые выгоды. Да, мы сейчас внесем инвестиции. Да, это займет там полгода, 9 месяцев, но мы получим то-то, то-то, то-то. Учитесь доносить свою мысль правильно и стройте обязательно сервис, когда вы определились, что такое сервис, включая обязательно вот эти отделы. У вас может быть client service department, но включите в рабочую группу людей с других департаментов. Без этого, ну, к сожалению, сервис будет не построен. Здесь очень классный пример, это наш кейс. Крупная сеть городских кофеен, 200 локаций. В свое время они разработали целый план, они работали 2,5 года, ребята, 200 локаций, 2,5 года. А над сервисом что они сделали? Они определили центр ответственности. Они прописали стандарты. Стандарты они писали, я о них тоже буду говорить, Они спросили у клиентов, они посмотрели у конкурентов, они спросили у сотрудников, и они посмотрели, как это можно у них реализовать, и создали стандарты по обслуживанию. Они вовлекли персонал в разработку этих стандартов. Что происходит, когда мы вовлекаем персонал? Он радуется, да, то есть не мы на клиента все пашем, боже, в нашей компании сервис предоставляют нам тоже, в том числе к нам прислушиваются, это на самом деле очень важно. Мотивация. О мотивации мы тоже будем говорить, они разработали нематериальную мотивацию, и это очень классный плюс, потому что без увеличения материального фонда на заработную плату вы можете получить классно мотивированных сотрудников, которые будут хорошо работать на протяжении определенного периода. Да, все мы знаем, 3-6 месяцев работает мотиватор, потом мы его меняем и двигаемся дальше. Это такой, знаете, эконом-вариант. Потом, естественно, ввели еще и материальную мотивацию, но привязали ее к инструментам оценки. Контроль сервиса. Когда мы определили, что такое сервис для нас, как мы его можем оцифровать, мы должны его на постоянной основе контролировать. Это может быть выполнение, контроль выполнения стандартов. Это может быть достижение определенных уровней показателей, KPI, которые вы поставили. Это определенные финансовые поступления в вашу компанию. Это различные индексы, сейчас их очень много. NPS, CSI, CS, ну то есть всего на самом деле очень много. Вы сами для себя выбираете, что вам будет интереснее и выгоднее в вашей сфере. Коммуникации. Сервис не будет жить, пока сервисы не будут говорить внутри компании. Эта компания разработала целую стратегию, они выпустили внутреннюю газету, они ежемесячно выделяли лучших сотрудников по сервису, они запускали легенды внутри компании, говорили, ну вот, допустим, на АЗС, это очень часто, вы знаете, если там вот, я не знаю, 3 раза улыбнуться, то этот человек в 2 раза больше даст чаевых. Да, вот такие некоторые сервис-легенды, которые потом помогают сотрудникам вовлекаться в процесс. И локальный креатив. Но здесь надо быть очень осторожным. На самом деле они выделили определенный финансовый фонд сотрудникам на местах для того, чтобы они в какой-то момент могли правильно и по своему распоряжению распорядиться ими и удивить клиента. Да, если они, допустим, где-то налажали, они знали, что у них есть определенная сумма, они могут просто потом либо извиниться, либо сделать какой-то вау. У кого-то день рождения, сбегали, купили шарики, да, дополнительные. Клиент доволен и вроде бы и сотрудник. Здесь очень классную вещь рассказывал Вкусвилл, да, когда они тем самым показали доверие своему внутреннему персоналу, да, вот без вот этих, скажем так, стандартных моментов контроля, и дали возможность решать проблему в момент ее возникновения, в одно касание. Я налажала, я знаю, что у меня есть 5 инструментов, которые я могу сейчас применить для того, чтобы эту ситуацию изменить. Овал. Значит, очень популярна последняя тема. Иногда почему-то сервис воспринимается именно с вау-эффектом. Да, от сердца к сердцу, а давайте 2-3 конфетки сделаем, давайте сделаем для клиента что-то такое, что прям все, он вернется к нам навсегда. На самом деле это ошибочные решения, они требуют финансовых затрат, и они не приносят тех результатов, которые вы хотите. С чем это связано? Ваши клиенты очень быстро привыкают к этому. В следующий раз ваш вау для них уже не вау. Но они уже ожидают от вас изначально больше. Самый классный вау – это когда вы работаете над своими ошибками и в нужный момент решаете эту ошибку и делаете это идеально. Вот это для них вау. Для них вау, когда сервис у вас равномерен. Да, я прихожу сюда на протяжении там 3 лет, и я знаю, что здесь меня обслужат хорошо, а не будет так, ой, сегодня какой день, лотерея, не лотерея. Да, хороший сервис – это уже вау. Но есть какие-то вещи, которые вот мы можем порекомендовать и которые не требуют определенных затрат. Сейчас очень много магазинов электроники при доставке и установке техники делают некую вещь, которую лично меня, ну, привела в восторг. Они распаковали мне плиту, они все там поставили и спросили, слушайте, убрать упаковку, либо она вам нужна. А там коробки, там и холодильник заказывали. Ну, то есть я понимаю, что я девочка 1,56 м, это там тянуть, там пенопласт, все остальное. Я говорю, а можете? Конечно, можем. Они собрали и ушли. Вот это для меня было вау, потому что они снизили мой процент усилий на то, чтобы получить эту услугу. Да, помимо того, что налажена там доставка, в один клик заказ товара, мне сразу все привезли, согласовали, вовремя сделали. Так они мне еще и дома сделали вау. Затратно? Нет, абсолютно не затратно. Но это вау. Молниеносная реакция на жалобу. Сейчас все стремятся, это на самом деле является трендом 2018 года, в самые короткие сроки отреагировать на жалобу и решить ее в одно касание. Идеальным показателем сейчас является решение до 20 минут. Либо какая-то обратная связь до 20 минут. Если вы понимаете, что в течение этого времени проблема не может решиться по вашим техническим проблемам, вы обязаны дать фидбэк клиенту о том, что ваша жалоба принята, мы с ней разбираемся, там просим прощения за задержку, как будет результат, мы с вами обязательно свяжемся. То есть реакция на наш отзыв, на нашу жалобу в течение 20 минут. По поводу центра ответственности, очень классно, когда ваш SEO понимает важность сервиса. Но здесь игры с огнем. Зачастую SEO путешествует много по миру и видит разные примеры обслуживания. К сожалению, то, что применимо в Европе, не всегда можно реализовать у нас. В частности, негативный кейс. Сеть продажи мобильных аксессуаров. Уровень, скажем так, достатка SEO, он достаточно велик, и он ходит в VIP-магазины по покупке техники. И в одном из городов ему понравилось то, что с ним поздоровались за руку. Его это так впечатлило, прям разрыв шаблонов был. Он приезжает к себе в сеть, он руководитель. Сеть масс-маркет, где мы знаем, что сотрудники разгружают товар, там непонятно, моют ли они потом руки, ну и много-много других моментов. И насильно был, вот, ну действительно, это был насильно внедрен такой стандарт с каждым клиентом здороваться за руку. Ну вот что бы вы сделали, если бы к вам так подошли? Ну вот я бы, честно, вот так вот. Мне неприятно, знаете, еще такой момент, потные ладошки. Да, ну то есть что? Ну зачем? Я к вам тут за миксером зашла. Ну есть вот такие вот штуки, которые лучше не перенимать. Или, допустим, в кафе VIP-формата, в ресторане VIP-формата, чтобы клиенту было удобно, официанты делают вот так вот, да, чтобы быть на одном уровне вместе с клиентом и принять у него заказ. Сеть бистро у нас, когда стандарт выполнялся примерно так. Что будете заказывать? И вот это панибратство, вот эти не вот так вот, да, нагнуться по фирменной, скажем так, по фирменному положению. А народ сидел и не понимал, что вообще здесь происходит. Да, хорошо, что там через 2-3 месяца этот стандарт убрали, потому что это было и, скажем так, насилие над вашим внутренним клиентом, и внешние клиенты не оценили. Не буду сейчас рассказывать про федеральный банк. Вспомнился один классный кейс, рассказывал Дмитрий, про ручку, да, в банке. Я не могу назвать сеть, я не могу назвать город, кафе среднего класса в центре города. Это было достаточно давно, года 4 назад, где-то так, 4-5 лет назад. Тогда очень активно развивались Wi-Fi сети в разных ресторанах. Кто ходил на обед, да, там в это кафе? Люди, которые работают в центре недалеко, они себе это могут позволить. И собственник подумал, слушайте, давайте мы сделаем, помимо того, что Wi-Fi, мы поставим ноутбуки. Но классно же, они будут дольше у нас сидеть, что-то там искать на ноутбуке, и наш средний чек будет увеличиваться. Ну, задумка была гениальная. Вопрос воплощения. Знаете, что они сделали? Они приковали ноутбуки вот тут вот, вот такой вот цепью. И когда приходит менеджер среднего звена, который здесь кушает год, видит эту картину, и первый вопрос, а что, вы мне не доверяете? Ну, то есть мне действительно нужен ваш ноутбук. Ну, клиенты, откровенно говоря, пообижались. Ну, потому что это не услуга, это издевательство. Это было все настолько некрасиво и неправильно. И еще в какой минус сыграло? Они привлекли молодежь. Людей, которые потенциально не могут себе там позволить все, не знаю, бизнес-ланч, либо ужин в этом ресторане, но которых манил, что? Бесплатный Wi-Fi. Ну, которые заказывали себе кружечку чая, да, и сидели на протяжении нескольких часов ее и пили. От идеи, естественно, потом отказались, да, но иногда вот эти ошибочные вау и желание удивить клиента приводит совсем не к этому. Вам слова не давали. Сразу перейду к кейсу, когда мы, работая в компании, думаем, что мы знаем лучше, чем наши клиенты. Один российский банк решил изменить формат своих отделений, дабы увеличить конверсию, приток людей. Они не поговорили ни с клиентами, ни с сотрудниками. Они сразу сделали редизайн этого отделения. Они поставили хостес, они поставили мягкие кресла, они сделали дизайн в таком формате кафе, да, больше. Они сделали энное количество VIP-переговорок, потому что все, естественно, ожидали потока заинтересованных клиентов, где будут, ну, там, согласованы крупные сделки. Месяц прошел, второй месяц прошел, одни убытки, не окупаются ничего, они не могут понять. Они подошли к сотрудникам и спросили: ребят, что происходит, вы, наверное, как-то не так обслуживаете. Они говорят: да к нам курьеры приезжают и бухгалтера, им все равно на ваши кофе. Да, они попили, но им сдать вовремя отчет, развернуться и уйти. Никто не, то есть все знают, что СЭО приезжает только поставить печать, если это за него не делает его заместитель. Все. То есть они не продумали целевую аудиторию, не поговорили со своими клиентами и сделали ошибочные влияния. Хорошо, что после этого они провели несколько фокус-групп с нами, с сотрудниками. Они сделали в других отделениях тоже редизайн, но уже, скажем так, не так пафосно. Убрали хостес, убрали мягкие диванчики, поставили скулер в аду, да, что было намного важнее для клиентов. Позитивный кейс. Я думаю, его многие знают. Домино's Pizza в свое время не отличались качеством и вкусом пиццы. И когда пришел новый исполнительный директор компании, он прочитал все эти хейтерские посты, он сравнил все средние чеки и понял, что надо что-то менять. Они привлекли клиентов, они пошли к блогерам и сказали: ребята, да, мы налажали, у нас невкусно, но мы искренне хотим меняться, помогите нам в этом. Они устроили конкурс на лучший рецепт пиццы. Собирали там в течение 2 месяцев. Из этих рецептов они продегустировали часть и потом лучшие 10 выпустили в сеть. И попросили: слушайте, у нас 10 новых рецептов, выберите для вас самый вкусный. И опять сделали голосование. И сейчас Domino's Pizza на самом деле находится на 2-м месте по миру по продажам пиццы. И именно в тот момент именно эти действия, именно этот голос клиента им помог выйти из вот этой вот ситуации. Мертвые стандарты сервиса. Я даже не знаю, как это описать. Если я сейчас спрошу, у кого есть стандарты сервиса, мне кажется, ну, 95% поднимут руку. Если я спрошу, кто писал эти стандарты сервиса, ну так, повыкрикивайте просто. Вы писали. Не слышу, кто? Сами сотрудники. А клиентов кто-то спрашивал? У нас есть такое, на самом деле, мы проводим исследования, проводили исследования недавно, и у нас, нам ответило больше 150 компаний, и только 30 из них спросили своих клиентов и своих сотрудников о том, как они хотят, как они видят обслуживание, ну, там, вашей локации, вашей компании. То есть выходит, сидим мы в офисе, которые выходим, не выходим иногда в фронт. Ну, то есть сейчас это, ну, достаточно часто практикуется компаниями, когда мы приходим на кассу, стоим и смотрим, как организованы все бизнес-процессы. Но это далеко не в каждой компании, далеко редко это бывает. И забыла мысль, сейчас вернется. И для того, чтобы что-то разработать, чтобы работало, надо понимать, подойдет, смогут ли выполнять это ваши сотрудники, и как они видят сервис в своих глазах, и то, что надо клиенту, и что хочет клиент. Это не исключает ответственности офиса. Офис тоже должен, потому что иногда клиенты могут сказать: а мы хотим розового пони. Вот, ну, мы хотим вот так. Или чтобы, я не знаю, танцевали после каждого нашего заказа. Да, какая-то доля разума, она должна быть включена. И это вот варьируется главным офисом в том числе. Но что очень важно при разработке вот этих стандартов, мы ее называем 360 градусов, когда учтено все мнение. И плюс мы смотрим, как это было реализовано у конкурентов. Да, потому что иногда, вот там говорили, не копируйте. Иногда лучшие решение можно взять либо с другой сферы области, либо посмотреть у конкурентов, которые уже прошли этот путь, допустим, эволюции. Да? Не полностью скопировать. Понятное дело, что оно будет адаптировано под вас, под ваших сотрудников. Но посмотреть, что у них происходит, тоже иногда можно поучиться на других ошибках. И вот когда вы разрабатываете вот эти стандарты по принципу 360 градусов, они начинают работать. Что здесь очень важно, хотела кейсовый пример привести. А мы, когда приходим в компанию, мы всегда запрашиваем ваши стандарты, да, что же происходит не так. И у нас был случай в одном из банков, у нас такая привычка, мы смотрим дату создания документа, потому что если мы общаемся в 2018 году, а видим, что документ в 2013 создан, ну тут понятно, да, почему стандарты не работают. Но документ был создан человеком из другого банка. И выходит, что просто я работаю сегодня здесь, ну и чтобы особо не париться, я забираю эти документы, перехожу в следующую компанию и предоставляю эти стандарты. И такие случаи тоже бывают. Я понимаю,
5
у меня
минут.
Мало времени. Хорошо, я быстро. То есть помимо того, что вы должны учитывать все мнения по циклу 360 градусов, вы стандарты с определенной периодичностью должны актуализировать. Потому что то, что работало 5 лет назад, не будет работать сейчас. Никто не говорит переписывать их там полностью, с ног до головы. Никто не говорит прописывать каждое действие сотрудника. Но какие-то must-be гигиенические вещи, которые они должны выполнять, надо прописывать. У меня был клиент, который прописывал степень угла улыбки. Стандарт был прописан на листок А4 с тремя картинками. Что считается улыбкой, что не считается улыбкой, что считается полуулыбкой. Понятное дело, что потом, когда мы вот эти стандарты... Ой, да, тут примеры мы стандартов оформления, да? Помимо того, что их надо правильно написать, их еще можно красиво оформить. Это наши вот примеры наших клиентов. Кратко и по факту, доступно. Очень популярны сейчас видеостандарты. Особенно они используются в период сезонных работ. Да, если у вас сезонный бизнес, надо быстренько обучить большое количество людей. Вот видеостандарты работают лучше всего. Как стандарты внедряются в вашей компании? Читай и выполняй. Вы спустили вот эти все красивые стандарты, никому ничего не рассказали. Каждый их понял, как он смог. На самом деле надо работать всегда с персоналом. Это определенное обучение, это определенные амбассадоры. Очень многие разрабатывают тесты на знание стандартов. Один из классных примеров сейчас – это геймификация. Когда дается там 3-5 жизней, некий там, ну назовем его там Петя, да, и он выполняет определенные вещи. Вот если он эту вещь не выполняет, там либо снимаются баллы, либо его убивают. Да, и тебе говорят, ой, извини, у тебя осталось 2 жизни. Некий фановый легкий момент. Это про стандарты. Улыбайся Тома штрафом, это то, о чем я вам говорила. Не всегда штрафы за сервис делают ваших сотрудников клиентоориентированными. Подумайте о своей системе мотивации. Сегодня очень много говорили о мотивации персонала. Накидайте себе пару идей из других отраслей, которые можно взять и уже завтра начать поощрять ваших сотрудников. Классный, я чуть-чуть задержусь. Да? Шикарнейший кейс Ferrari. Боже, они в свое время создали внутреннюю валюту, которую получали за любые действия по сервису. Это могли быть хорошие баллы за тайника, это могло быть за какое-то исключительное обслуживание. Очень часто директор локации стоял и наблюдал, как сотрудник работает, и если ему нравилось, давали эти деньги. Там, по-моему, от 3 до 8 их определенных единиц было, и была в чем суть. Чем больше ты наберешь, тем лучше, больше вещей, ты можешь купить Феррари. Shell договорилась с Феррари о том, что их сотрудники за виртуальные деньги будут покупать у них продукцию. И степень игры достигла такого уровня, что если кто-то не мог за кого-то выйти, ну точнее, вот я не могу выйти в пятницу, что-то случилось. Я звоню своему коллеге и говорю, слушай, я тебе там дам 20 денег, да, сходи, пожалуйста, за меня. То есть у них стало между собой это внутренней валютой. И это было настолько классно и престижно, они считали, что надо делать, что сервис, ну просто он вжился как ДНК. Если вы не знаете, как мотивировать своих сотрудников, просто у них спросите. Мы провели исследование в одном банке, и они сказали, мы хотим сняться в кино. Просто они хотели сняться в кино. Про них сняли фильм, распечатали плакаты с лучшими сотрудниками, развесили по всем регионам, по всем офисам. Не ломайте себе голову. Ваши сотрудники с удовольствием будут об этом говорить. Сервис ради сервиса. Связывайте все показатели с KPI. Сервис должен быть оценен и оцифрован. Как я уже сказала, это можно сделать. Это не работает. Это об инструментах оценки за сервис. Здесь, наверное, единственное мое пожелание. Если вам не выбирайте для оценки за сервис только один показатель. Выберите как минимум 3 и выше. Мы встречаем компании, это, ну, типично для телекоммуникаций, где 7 показателей за сервисы составляется некий интегральный показатель, который включает все 7 этих показателей. Да, это, допустим, не только результат по тайнику, это, там, не знаю, процент снижения жалоб. Я уже заканчиваю, да. Я думаю, с кейсами вы можете потом ознакомиться. И молчание ягнят — это когда никто не говорит о сервисе. Вспомните пример с Shell. Насколько они распиарили идею сервиса с внутренней валютой, что каждый реально боролся за эти деньги. Последняя рекомендация. Сервис состоит из 5 частей. И ни одну из этих частей вы не имеете права упустить. Центр ответственности, HR и PR. Стандарты сервиса, базовые, должны существовать везде. Оценка и контроль сервиса на всех этапах существования. При постановке цели, при прописании плана, при контроле этой цели. И цикличность. Любой процесс должен быть четко зафиксирован, у них должны быть ответственные люди. И ну, делается такой круг с определенной периодичностью. У меня все.
Спасибо большое. Друзья, есть ли вопросы к Евгении? Вопрос есть к Евгении? Один можно задать. Счастливый вопрос. Есть один вопрос. Слева.
Добрый вечер еще раз. У меня такой вопрос. Какая у вас сегментация, так скажем, клиентов? Как вы их сегментируете? Ну, скажем так, клиент, который, то есть, получили плохой опыт, да? Там имеется еще, то есть, как вы их сегментируете? То есть, можете насчет этого чуть побольше, пожалуйста?
Про сегментацию клиентов?
Да, в сервисе. То есть, плохой опыт у них был, то есть, отзыв был плохим, фидбэк был плохим.
Я, честно говоря, не совсем могу понять, потому что мы их не сегментируем. Мы работаем с ритейлом, средним и крупным бизнесом в 5 основных отраслях.
А ритейлом, когда с ритейлом работаем, там тоже бывают клиенты, которые, то есть, приходят к ним, получают сервис, правильно? Если они получают сервис, значит, их надо сегментировать и как-то, то есть, решать проблемы.
Мы не работаем может быть, с компаниями, например, что... которые предоставляют сервис для своих клиентов. Они сами для себя определяют целевую аудиторию, и мы с ними оговариваем их портрет их реального клиента, а не то, кого они хотят видеть. У меня был клиент, сеть ресторанов, которая очень долгий период думал, что у них целевая аудитория – это девочка 17-19 лет. Хотя по факту там приходили семьи и муж с женой за 30 лет. То есть здесь сегментация их клиентов, ну, понятное дело, это ответственность этих компаний, с которыми мы работаем. Мы по факту потом проведенных исследований можем либо подтвердить, либо наоборот. Вот так вот. Но мы лично не сегментируем. Как сегодня говорил спикер, вот коллега, каждый для себя выбирает эту сегментацию. Если вам удобно по классической книге это делать, welcome делайте. Если у вас есть свои градации, делайте по своим градациям. Нет единой концепции для всех сфер.
А я не спрашиваю насчет единой
концепции.
Просто
я просто вам рассказываю.
Спасибо. Большое спасибо, Евгения. Друзья, у нас антракт 30 минут.